Приветствую вас, дорогие, именем Господа нашего Иисуса Христа. После некоторого перерыва мы продолжаем наше богослужение по средам. И хочу прежде всего вспомнить, о чем мы последние среды с вами беседовали. Какова книга, которую мы исследуем? Да, послание апостола Павла к Коринфянам. Последний раз мы с вами исследовали первую часть 4 главы. Да, если вы помните, в 3 и 4 главе апостол Павел говорит о том, каким должно быть духовное руководство, или как созидать Церковь Божью, на каких принципах. Вот в двух словах я хочу вам напомнить. Вы помните, что проблема вообще Коринфян заключалась в том, что они были христианами относительно недавними, не так давно в церковь пришли, но слишком уже о себе много стали думать. У них было очень высокое самомнение. Они считали себя очень духовными людьми, очень совершенными людьми, имеющими углубленное познание слова, хвалились учителями, которые их воспитывали, и так далее, и так далее, и так далее. Но, как мы с вами исследовали, духовность коринфян была только на словах, да? А на деле что было между ними? На деле были споры, разногласия, всякие проблемы, которые обычны для людей этого мира. И апостол Павел, когда узнавал об этом, к сожалению, в древности не так легко было связаться, да, с церквями, которые он насаждал. Трудно было перемещаться, не было самолетов, не было телефонов, поэтому вести доходили, наверное, с каким-то опозданием. Пока весть дойдет до апостола Павла, там уже проблема целая какая-то в Коринфе возникала. И пока он ответит, эта проблема еще больше усугублялась. Поэтому вот так нелегко приходилось апостолам первые годы их миссионерской деятельности. В жизни, к сожалению, коринфяне, хотя и хвалились своим совершенством, но преображающего действия силы Божьей не испытывали. И об этом свидетельствуют споры, разделения, которые существовали в церкви. И, кроме всего прочего, в 3-4 главе апостол Павел говорит им, как же церковь должна созидаться, на каких принципах, какими должны быть их пастыри духовные. Потому что одна из проблем, существовавших в Коринфской церкви, заключалась в том, что апостол Павел церковь насадил и ушел, и пришли другие, и разные люди оказывали влияние на эту церковь, и некоторые из них пытались из своего пасторства извлечь определенную выгоду, как бы привязывали к себе. Да? И помните, мы разобрали с вами четыре образа. Образа, которых апостол Павел описывает вот хорошего духовного наставника. Это образ земледельца, первый образ. Хороший наставник говорит: «Я насадил, но вся слава кому принадлежит? Богу». Хороший наставник похож на строителя, который строит не так, как шабашники строили в советское время, лишь бы сдать объект и снять деньги, а строит так, чтобы это стояло до второго пришествия. Да? Из какого материала строим? Хороший строитель строит из материалов драгоценных, в которых нет примеси соперничества, вражды, самолюбия, то, что подтачивает и разрушает церковь. Третий образ. Апостол говорит, что все, что не есть, мы принадлежим Христу. И духовный руководитель не стремится обладать властью своей над церковью, а в первую очередь стремится принадлежать Христу, быть Христовым человеком. И четвертый, мы рассмотрели с вами последнюю нашу встречу здесь, это верный домостроитель. Помните, кто такой домостроитель, если перевести на более современный язык? Домоуправитель, да? Сейчас я включу, там пока разберутся. Это домоуправитель или эконом. Известно вам такое слово «эконом»? Тот, который следит за хозяйством. И сегодня мы с вами рассмотрим окончание 4 главы, последние два образа, которые здесь встречаются, образа духовного руководства. Давайте мы прочитаем сейчас, пока света нет, я вам прочитаю, вы внимательно слушайте, 4 главы с 8 по 13 стих. «Вы уже присытились, — говорит апостол Павел. Вот слушайтесь эмоции, которые апостолом Павлом в этот момент двигали, вот что нужно чувствовать человеку, который так пишет? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил как бы приговоренными быть к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки, вы в славе, а мы в бесчестии. Даже отныне терпим голод и жажду, наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим, мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Что вы думаете, что чувствовал апостол Павел, когда писал эти строчки? Наверное, доля какой-то обиды и негодования здесь звучит. Как вам кажется? И вот давайте мы на этом остановимся с вами подробнее. Что же он хотел сказать вот этими словами? Вы обогатились, вы присытились, вы стали царствовать, уже стали царствовать без нас. Да, если бы на самом деле это было так. Коринфяне жили в такой иллюзии, что они уже достигли совершенства, что они уже как бы в Царстве Небесном, что у них все уже совершилось здесь, на этой земле, в их жизни. Вот здесь такое слово есть: «вы присытились и обогатились». Если вы помните, то в первой главе апостол Павел действительно говорит о том, что мы обогатились во Христе. Помните, первая глава, ну, например, с 7 стиха: «Мы не имеем недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». И 5 стих: «Мы в нем обогатились всяким словом и всяким познанием». Мы обогатились всяким словом и познанием. Но что он имеет в виду? Мы обогатились словом и познанием и не имеем никакого недостатка. Для чего? Какова цель этого обогащения? Для того, чтобы царствовать здесь? Для того, чтобы, здесь написано, ожидать явления Господа нашего Иисуса Христа. Здесь апостол Павел говорит о богатстве, как о слове, о познании, о дарованном нам всем, как говорит апостол Петр во втором своем послании, 1 главе, 3 стихе, что нам даровано все, потребное для жизни и благочестия. То есть все необходимое для встречи с Господом. А коринфяне обогатились по-другому. Они уже стали царствовать, они присытились, они не чувствуют потребности в духовном возрастании, в духовной борьбе и в духовном совершенстве. Коринфяне думали, что они уже пересекли эту финишную черту, что они уже вошли в Царство Небесное. И апостол Павел с иронией как бы говорит: «О, если бы это было так на самом деле! Если бы вы в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать». Почему так произошло в Коринфской церкви? Наверное, одной из проблем, больших проблем коринфян заключалось в том, что они хотели быть совершенными по мирским стандартам. Сейчас я объясню, что это значит. Знаете, обычное искушение людей, которые недавно пришли в церковь, заключается в том, чтобы переносить привычную жизнь, привычную жизнь, как они вели ее в мире, на церковь. Ну, например, в мире как бы привычно такое понятие, ну, скажем, карьерного роста. И вот этот карьерный рост, как бы в кавычки я беру, продолжается в церкви. Люди делают карьеру уже не на работе, а как бы в святости. Что совершенство можно достичь как в мире, с помощью получения знаний, получения или какой-то собственной эрудиции, собственной энергичности, предприимчивости и так далее, и так далее. И поэтому люди, которые недавно познакомились со Христом, как это было в Коринфской церкви, возможно, были искушаемы получить быстро ответы на все вопросы, которые у них были, при помощи вот тех знаний, той энергии, которой они обладали. И Таким образом, как бы построить Царство Небесное здесь быстро на этой земле. И для коринфян, как мы уже с вами говорили, которые оставались без наставничества апостола Павла время от времени, важнее были слова красноречия, человеческая мудрость, человеческая философия, может быть, харизма их лидеров, их обаяние. Все это им казалось путем к совершенству. Но по-настоящему глубины веры, глубины Евангелия, глубины истины Божией они не достигли, потому что они пытались как бы ухватиться или войти в Царство Небесное сразу и сейчас, нетерпеливо и быстро, используя при этом привычные, еще раз повторюсь, и методы. Да? Настойчивость, знание, то, что принято в этом мире. И апостол Павел поэтому здесь использует такой контраст. Контраст царства земного, который строится человеческими усилиями, и контраст царства небесного. Контраст самоуверенности человеческой и контраст смирения, свойственное детям Божьим. У апостола, в отличие, может быть, от некоторых коринфян, еще недавно пришедших из мира, другие критерии. Апостол Павел говорит, царство не в слове, то есть не в красноречии. Помните, мы с вами говорили, что коринфяне были искушаемы софистикой, да, ораторским искусством. Кто красиво говорит, тот и прав, думали они. Но Царствие Божие не у того, кто красиво говорит, а у кого? Царствие Божие в силе. Тот, кто преобразован силой Христовой, тот, кто знает глубину Евангелия. И апостол Павел говорит, что сила настоящая совершается в чем? В немощи, говорит апостол Павел. И что он этим хочет сказать? Он хочет сказать, что когда мы на себя власть Бога берем, преобразовывать этот мир, друг друга, церковь строить, то у нас ничего не получится, потому что преобразование может быть только Духом Святым, Господь только может это сделать, и церковь может заложить, и его только благословением дело его может совершаться. Нельзя присваивать себе Божьи права, полномочия и претендовать на его силу и власть. Поэтому апостол призывает своих детей, коринфян, оставить самоуверенность и стремиться в смирении, набраться терпения, и тогда тайна Царства Небесного будет им открыта. И вот для того, чтобы показать этот путь слабости, путь смирения, путь доверия Богу в контрасте с самоуверенностью человека, с самонадеянностью человека, и он рисует вот эту картину своего унижения, которую мы с вами прочитали с 9 по 13 стих. И вот давайте мы подробнее на этом остановимся. Апостол Павел говорит, вот этот, все время имейте в виду вот этот контраст. Да? С одной стороны самоуверенность коринфян, а с другой стороны смирение апостола. Апостол Павел пытался как бы преодолеть эту самоуверенность, открыть их сердца для того, чтобы они могли выслушать его и идти дальше и глубже, просто ораторского искусства, просто знаний и просто самоуверенности. Для этого нужно было открыть свое сердце для тихого голоса Божьего. И он говорит, «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе, мы немощны, а вы крепки, вы в славе, а мы в бесчестии». Здесь речь идет о позорище или зрелище, если точнее перевести, речь идет о известном в те времена и любимом жителями древними амфитеатре, да, или театре. Вы знаете, что на этих театрах постоянно происходили представления. И чем это представление было более кровожадным, тем оно было более популярным. Людям нравится видеть мучения других. И вот здесь апостол Павел рисует картину обреченного на смерть преступника, которого выводят на эту арену амфитеатра, и которого сейчас или затравят дикими зверями, или он умрет в бою с гладиаторами, или что-то такое с ним произойдет. Мы последние посланники. Это как бы, возможно, здесь речь идет о последнем представлении, о последнем сеансе в этот день, и обычно на последний сеанс, на самый востребованный, самый дорогой, оставляли самое интересное зрелище. Самых отпетых преступников и самые кровожадные зрелища здесь можно было увидеть. Мы, он говорит, как эти последние посланники, приговоренные к смерти. Мы сделались зрелищем для мира, для ангелов и человеков. И вы в славе, а мы в бесчестии. Вы сидите, как бы он говорит коринфянам, здесь занимаете почетные места, а мы, он говорит о себе, о своих сотрудниках, там на арене, в пыли, крови, грязи, готовые отдать свою жизнь за то, чтобы достучаться до вашего сердца. Мы как бы приговоренные к смерти, говорит апостол. И они в почете, коринфяне, они выносят суд. Знаете, это традицию, да, большой палец вниз или большой палец вверх, да, останется жить приговоренный или он будет убит. Они выносят суд, а апостол в бесчестии и подобен вот этому преступнику на арене цирка. Вот эти слова апостола Павла мне напоминают хорошо известное вам место из 21 главы книги «Псалтирь». Помните, чему посвящена 21 глава книги «Псалтирь»? Это описание страданий Господа нашего Иисуса Христа. И вот 18 стих. «Можно было перечесть все кости мои, они смотрят и делают из меня зрелище». Делают из меня зрелище. Это что-то позорное, это что-то неприятное, это что-то крайне унизительное. Зрелище, когда из страданий человека делают зрелище. Далее он говорит. «Даже до ныне мы терпим голод, жажду, наготу, побои и скитаемся». Здесь апостол Павел, возможно, использует другой хорошо известный образ для коринфян. Это образ философа Киника. Вы, наверное, знаете, да? И знакомо вам такое имя Диоген. И он известен нам чем? Тем, что он жил в бочке. А почему он жил в бочке? Потому что он был киником по своим убеждениям. Другими словами, это такое направление философское, которое очень похоже на современных монахов. Но, может быть, не столько современных, сколько на монахов, которые живут только исключительно за счет милостыни. У них нет никакого имущества. И в этом самом они видят некое освобождение от этого мира. Но в древности эти философы-киники, в общем-то, были довольно презираемыми людьми. Ну, или люди, которые исповедовали такой взгляд на мир. Считалось, ну, наверное, как и мы сегодня, может быть, относимся к некоторым людям, которые на подаяние живут, что они не хотят работать, что они не хотят прилагать усилия в этой жизни, поэтому они скитаются, поэтому они наготу, наги, нечего им одеть, поэтому они их бьют все, поэтому им нечего есть. И вот апостол Павел, как бы опять показывая контраст между теми, кто крепок, кто в славе, показывает, что хорошо, мы в ваших глазах бесчестие, мы терпим голод, жажду, наготу, побои и скитаемся. Ну, конечно же, он речь ведет не о том, что он как бы монах какой-то, да, а речь идет о том, что он самоотверженный миссионер. И в своей жизни ему приходится терпеть и побои, и жажду, и голод. И мы об этом с вами читали в книге «Деяния апостолов», которая описывала те испытания, которые пришлось пережить апостолу и его сподвижникам. В 12 стихе он использует еще один образ. «И трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим». В этом смысле апостол Павел, конечно же, не тот человек, который не работает, а который живет на подаянии. Он говорит, мы трудимся своими руками. А вот как раз для философа трудиться своими руками было очень непочетно. Философы жили при дворах, они получали жалование и своей философией, своим красноречием зарабатывали себе на жизнь. А трудиться своими руками, как апостол Павел, уметь шить палатки или делать что-либо другое было не в чести. Обычно работали рабы. Помните известное древнеримское девиз «хлеба и зрелищ»? А что вот за этим стоит, хлеба и зрелищ? Для того, чтобы добиться популярности у народа, некоторые императоры ввели такой обычай. Они бесплатно раздавали хлеб, для того, чтобы народ не пунтовал, и устраивали для них зрелище. И таким образом они контролировали толпу. Толпа была довольна, работать не надо. Ну, это относится к римским гражданам. Работать не нужно, хлеб есть и зрелище есть. И это, кстати, со временем истощило вообще казну, ослабило Рим, потому что люди привыкли, не прилагая усилий, жить, и Римская империя в итоге пала. Но апостол Павел говорит, что мы другие, мы трудимся, работая своими руками. 13 стих. «Хулят нас, мы молим, мы как сор, сор для мира, как прах, попираемый до ныне». Прах, попираемый до ныне. Кажется, это высшая уже степень унижения, которую может испытать человек. И апостол Павел специально рисует такую контрастную картину. Вы в чести, а мы прах. И опять это напоминает нам слова из 21-го псалма, 15-16 стих. «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прилипнул к гортани моей, и ты свел меня к персти или к праху смертному». Вот такая вот картина. Как вы думаете, что должны были испытать дети отца, который бы им написал такое письмо и сказал: «Дети, вот вы в чести, а я в бесславии. Вы крепки, а я прах, который попирает этот мир». Наверное, какой-то стыд, да? Наверное, апостол Павел вот этот контраст использует для того, чтобы пробить уж очень нечистейшее сердце своих детей, для того, чтобы как-то попробовать достучаться. Может быть, он, конечно, преувеличивает в этих своих сравнениях истинное положение вещей, но этот прием, это преувеличение в данном случае необходимо для того, чтобы спасти коринфян от гибельного пути, на котором они находятся. И тут же в 14 стихе он как бы некий баланс такой привносит в то, что он написал, и пишет: «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». Да, он как бы немножко преувеличил, а потом сразу говорит: «Я не хочу вас обидеть, не к постыжению вашему пишу, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». Цель – показать вот абсурдность этой ситуации, которая сложилась. Дети, те, которых он совсем недавно привел из этого мира в церковь, вдруг возгордились и как бы поменялись местами со своим наставником. Они теперь стали царствовать, они теперь стали святыми, они теперь в Царстве Небесном, а он немощный, он не является никаким для них авторитетом, как здесь сказано во второй главе, первом стихе: «Не в превосходстве силы и мудрости, и был у вас в страхе и в великом трепете». Но можно ли стать совершеннее и святее своего наставника? Возможно, когда-то да, но, наверное, для этого нужно время. Помните, Спаситель в Евангелии от Луки, 6 главе, 40 стихе сказал: «Ученик не бывает выше своего учителя. Но если усовершится, то тогда будет как учитель». Но для того, чтобы усовершиться, наверное, много очень нужно понять в этой жизни. И абсурдная ситуация заключалась в том, что апостол Павел говорит: «Вы, хотя ученики должны быть, но вы мудры, вы стали учителями. А я должен быть учителем, но я стал безумным, я стал юродивым, я стал тем, кого не хотят слушать. Вы царствуете, вы уже в Царстве Небесном, а мы как преступники на арене амфитеатра. Мы как те, над которыми все смеются. Вы крепки, вы самоуверены в своей правоте, а мы немощны и слабы, и просим Бога о милости и прощении». И вот этим противопоставлением он как бы показывает, что коринфяне пока, к сожалению, главного так и не поняли. Они продолжают жить по мирским принципам, думая, что уже царствуют в Царстве Небесном. Дело в том, что коринфян как бы понять можно. Да? Для человека, который недавно пришел с мира, действительно истина о том, что сила совершается в немощи, чрезвычайно трудная истина. Чрезвычайно трудная. Вот слушайтесь, о чем нам все время говорят средства массовой информации. Чем у нас больше ракет, и чем у нас сильнее атомная бомба, тем мы правее, тем больше у нас истины. Да? И разговор между политиками, к сожалению, часто не имеет смысла, если в кармане нет пистолета. Да? Как говорят, переговоры идут успешнее, если в кармане лежит пистолет. Если его нет, переговоры неуспешны. И мы привыкаем к этому. Мы привыкаем к тому, что в жизни надо постоянно пробивать себе дорогу с помощью силы. Начиная с детского сада, когда мы за игрушки там когда-то пытались бороться, да? И так всю жизнь сила является главным успехом в этом мире. Нет силы – нет успеха. И вот человек, когда приходит в церковь, он по инерции начинает или продолжает думать точно так же. Но силу он уже как бы черпает в другом. Сила в знании, сила в харизме какой-то, в настойчивости. Хотя это все важно, и знание важно, и настойчивость. Но все-таки основной или сердцем Евангелия является простая истина, простая и сложная в одно и то же истина, что сила совершается в немощи. Маленький такой пример, чтобы мы отдохнули. Как-то на днях есть такой у нас проект «Имя России», да, вы, наверное, слышали. И вот один из последних проектов обсуждали значение Екатерины II. И там был митрополит Кирилл. И он как бы выступил против Екатерины II. И выступил почему? Потому что во время Екатерины II началась активная секуляризация церковных земель. Ну, другими словами, стали изыматься земли у монастырей и церкви. И это было плохо, по мнению митрополита Кирилла. Но интересно, он не сказал такую деталь, что ко времени царствования Екатерины II церковь земель имела больше, чем государство. Потому что в смутное время как бы эти земли можно было легко купить, легко прибрать к рукам, у церкви всегда были деньги, и оно стало богаче государства. И надо сказать, что этим путем шли все европейские государства. Сначала церковь владела всем, а потом потихонечку происходила секуляризация, когда государство забирало имущество, власть и земли в свои руки. Но вот как бы, когда он задавал этот вопрос, он об этом не сказал. И хотелось его как бы спросить, а зачем вам так много земли? Зачем вам так много силы? Зачем вам так много богатства? Не является ли целью церкви строительство царства какого? Небесного, но не увеличение земли здесь и строительство царства земного. В чем сила церкви? Сила ли церкви в богатстве? Может быть, сила церкви в немощи? В том, что не на что надеяться, только надеяться остается на кого? На Бога. В этом сила. Если церковь об этом не будет проповедовать и жизнью своей не являть, то кто тогда будет об этом проповедовать? Зачем тогда нужна церковь? Сила совершается в немощи. Другими словами, мы призваны, как бы, в кавычки беру это слово, играть не по правилам мира или жить не по правилам мира, не соревноваться с этим миром и не искать у него одобрения. Церковь строится по другим принципам. И апостол Павел здесь говорит в 12 и 13 стихе, «Злословят нас, а мы благословляем, гонят нас, а мы терпим, ругают нас, а мы молимся о них». Но эти страдания, как бы, которым апостол Павел призывает, это как бы не некий вид такого, не страдания ради страданий. Дело в том, что таким образом церковь, мы с вами исповедуем наш опыт победы над этим миром. Мы исповедуем торжество силы Божией в нашей жизни. Мы слабы, но мы чрезвычайно сильны, когда с нами Бог. И страдаем мы ради торжества Царства Небесного, ради спасения других. Мы благословляем, мы терпим, и мы молимся Богу о наших притеснителях. Другая ошибка коринфян. Первая – это их самоуверенность, о которой мы только что с вами говорили. Апостол Павел, напротив, говорит, сила совершается в немощи, а не в самоуверенности. Другая ошибка коринфян заключалась в том, что они, как бы далеко не продвинулись в своем духовном возрастании, все равно находятся как бы между двумя мирами. Они вышли из этого мира, но в Царство Небесное еще не вошли. Они находятся между двумя мирами. Потому-то апостол Павел в первой главе, я вам это зачитывал, и сказал, что для этого путешествия из мира земного этого мира в Царствие Небесное нам все дано. Нам нужно просто осуществлять этот путь, готовиться к встрече с Господом Иисусом Христом. Но как бы мы хорошо не были подготовлены к этому, Он все-таки еще не пришел, и мы еще ожидаем Его, и в этой жизни все может произойти. Поэтому христианство – это подвиг ожидания Адвента. Адвент – это пришествие Христа. В этом смысле все христиане призваны быть адвентистами. А адвентист – это не тот, который говорит: «Я свят, я уже в Царстве Небесном», а это тот, который только ожидает прихода Господа Иисуса Христа. Таким образом, те, кто ожидают пришествия Господа, призваны к подвигу ожидания. И они не говорят, что они царствуют в этом мире. Ожидающие не царствуют в этом мире, а являются в этом мире какими? Гонимыми. Помните, апостол Павел во втором послании к Тимофею, в 3 главе 12 стихе говорит: «Все желающие жить благочестиво будут гонимы». Спаситель говорит: «Меня гнали, будут гнать и вас». Не царствовать призваны, а призваны свидетельствовать этому миру о своей вере, а свидетельство это не приходится по душе этому миру. Призваны жить как бы между двумя мирами, между миром этим и миром грядущим. И хотя нам хочется как бы все ускорить, хочется получить все здесь, сейчас и сразу, получить уверенность, покой, что мы имеем оправдание, что мы имеем мир, что мы имеем решение всех проблем, что у нас совершенный характер, но здесь этого мы никогда с вами не обретем до тех пор, пока не придет Спаситель. Мы все-таки остаемся людьми смертными и людьми грешными. И спасение наше совершается в надежде. И это и есть подвиг христианина. Поэтому по-прежнему, как бы мы далеко не продвинулись в нашем духовном возрастании, нам необходимо бороться, нам необходимо быть бдительными, необходимо, если мы падаем, снова вставать, если терпим неудачи, снова воодушевляться и идти вперед. Это мне напоминает, ну, такую ситуацию нашу жизненную. Представьте себе строительство какого-то дома. Наверное, где-то у вас там поблизости тоже строят дома. Вот с моего окна очень хорошо видно, целый микрорайон строят. И знаете, это причиняет, в общем-то, большие неудобства, потому что грязи много. Вот когда дожди особенно идут, эти машины, они развозят эту грязь. Очень такая картина неприятная. Но если посмотреть чертежи, если посмотреть то, что нарисовал архитектор, то это выглядит очень красиво. И у нас там висит большой плакат, как будет выглядеть этот микрорайон. Выглядит очень-очень красиво. И вот это строительство, это грязь, это как бы путь к будущему. Его обязательно надо пройти. И точно так же в жизни верующего. Мы пока еще в этом мире, мы не вышли из этого мира, мы еще не вошли в другой мир, мы только на пути. И вот этот путь, это напряжение между миром, с которого мы вышли, и миром, к которому идем, причиняет нам некоторые страдания. Но мы знаем, что есть план архитектурный, и что это царство, которое мы строим или к которому мы идем, будет каким? Очень красивым. И то, что мы здесь испытываем, те страдания стоят того, чтобы войти в это царство и потом забыть об этой грязи. Вы знаете, как быстро мы забываем грязь, неудобства, которые нам приходилось терпеть, когда мы обустраиваем свой дом. Поэтому апостол Павел к филиппийцам в послании 1 главе 29 стихе говорит: «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать». Ожидание Христа, жизнь между двумя царствами, приносит человеку страдания. И, наконец, последний образ, который апостол Павел использует здесь, в 4 главе, для описания духовного наставничества в церкви. Это образ Отца с 14 стиха. «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе Иисусе, как я учу везде во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, но силу, ибо Царство Божие не в слове, о силе. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Вообще выбор перед нами часто стоит такой, да? Жезл или дух кротости? Переговоры или суд? Добровольная, как бы миролюбивая беседа или судебный пристав? С жезлом прийти или с кротостью. Вот так устроена наша жизнь. Но об образе отцовства. Есть такой момент в христианской традиции, когда кто-то называет себя отцом или кого-то называет отцом. Да? Помните, Спаситель говорил: не называйте себе отцом никого. Есть проблема такая. Проблема в том, что люди, становясь наставниками, присваивают себе авторитет и власть над людьми, над своей паствой. Они требуют слепого подчинения и послушания. А с другой стороны, такой парадокс, что многие не хотят быть свободными, не хотят отвечать за свой выбор, но хотят все переложить на отца. Ну, в кавычки беру, да? На того, кто старше, на того, кто решает за них, что можно, что нельзя, как поступать так или по-другому поступать. И, к сожалению, часто вот это отцовство или то, что кто-то себя считает отцом, является способом самоутверждения. Вот я вам говорю, а вы должны слушать, и я от этого получаю вот такое какое-то удовольствие. Я вот такой важный человек, что меня все слушают. Здесь апостол Павел говорит совсем о другом понимании отца для церкви. И о каком же он говорит понимании? 14 стих. «Не к постыжению вашему говорю, но вразумляю вас как? Как возлюбленных детей моих». Он говорит, что быть отцом в церкви не значит называться или не претендовать на какую-то власть или господство, не искать своего, но любить и искать благо своих детей. Во-вторых, 15 стих. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Отец – это тот, кто несет ответственность за тех, кого родил. Да? Если родил, то будь добр, что воспитай. И вот апостол Павел здесь об этом и говорит, что он, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но я, отец, я несу за вас прямую ответственность перед Богом, потому что благодаря меня вы узнали о пути спасения. 16-17 стих. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. И вот для этого я и послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе Иисусе, как я учу везде и во всякой церкви». Есть такая проблема отцовства, когда отец наказывает своего ребенка за то, что тот, ну, скажем, курит, подростка. И при этом что делает? Выходит, разнервничавшись после такого наказания, на балкон и начинает курить. И как вы думаете, это действует на ребенка? Конечно, это совсем никак не действует. То есть от отца, духовного отца, требуется некая целостность. Чему учишь, в то должен верить и сам. Чего требуешь от паствы своей, то должен требовать и от самого себя. Учить нужно своим примером. И поэтому он говорит, что я ожидаю от вас как бы того, во что верю сам. Подражайте мне, как я Христу, говорит апостол Павел. И, наконец, последняя часть. А если не так, то приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царствие Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите, с жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Здесь речь идет о гордости и заносчивости. Слова возгордившихся, говорит, испытаю апостол Павел. Мы с вами об этом вот на протяжении этого последнего часа и говорили, о том, что коринфяне, их самая главная проблема заключалась в том, что они как бы поменялись местами с апостолом. Они как бы стали учителями, они возгордились, они стали царствовать. Но эта их гордость основывалась не на силе, преображающей их жизнь, а просто на словах, на красноречии, на мудрости, которой они гордились, которую выдавали за истинную мудрость. На самом деле коринфяне были еще слишком сырыми христианами. Они нуждались в наставлении, они нуждались в том, чтобы их направили идти верным путем. Они находились в большой опасности. Потому-то апостол Павел и пытается всячески достучаться до них и прийти, призывает их к зрелости и прийти к ним с любовью, прийти к ним так, чтобы они готовы были слышать и слушать о пути спасения. Итак, давайте мы подведем теперь итог нашим рассуждениям сегодня. Коринфяне думали, что уже пересекли финишную черту и в Царстве Небесном, что они совершенны. Но тайна Царства Небесного не открывается под напором самоуверенности. Царство Небесное нельзя взять как бы штурмом. Все в Царстве Небесном не зависит от темперамента нашего, от глубины познания или еще от каких-то количественных вещей. Апостол Павел говорит, что познание Царства Небесного – это дар смиренных, о том, что путь Царства Небесного в немощи. Мы сделались позорищем для мира ангелов и человеков, говорит апостол Павел. Во Христе, как бы мы с вами говорили о духовной карьере, карьера наоборот. Ценится смирение, ценится служение, ценится кротость. Как сказано о Спасителе, что Он принял образ раба и сделал как бы карьеру наоборот. Не вошел на престол, а с престола сошел для того, чтобы стать человеком и умереть крестной смертью. Путь Христов – это путь понимания, что здесь мы не достигнем совершенства, что нам здесь нечем хвалиться и нечем гордиться. Путь Христов – это путь скромности, служения и самоотречения, говорит апостол Павел. И пусть эти слова, которые мы с вами сейчас исследовали, помогут нам идти действительно правильным путем. Не путем самодовольства или гордости, но путем смирения и послушания. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что в Сыне Твоем, Господе нашем Иисусе Христе, мы имеем образец подражания и истины. Ты смирил себя и был послушен до смерти и смерти крестной. В этом секрет силы Царства Небесного, силы, которая свершается в немощи. Помоги нам, Господи, уповать в жизни нашей, в нашем духовном возрастании не на себя, не на свои таланты, не на свою силу, но только на Тебя, Господи, преобразующего нас и благословляющего нас. Просим все во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.